Сегодняшняя тема «Царство Бога». Это словосочетание достаточно часто в Шримад-Бхагаватам читает, проходит, в Бхагавад-гите проходит. Ну, в общем, мы разберем это дело сейчас. Значит, в принципе, царство Бога, оно уже везде есть, да? Кроме Бога никому ничего нигде не принадлежит. Но говорится, что где-то Господь хозяин, где-то Он не хозяин, где-то на наше усмотрение, где-то на усмотрение преданных, где-то на усмотрение непреданных. Господь выполняет желания любого существа, даже не обязательно человека, написано в Шримад-Бхагаватам, то есть, извините, в Шри-Шри-Шу-Панишат, исполняет желания. Вот. И как вот на Шримад-Бхагаватам сегодня было так хорошо сказано, что когда ученик Шри Прабхупады говорит, как же так это, как же Господь допустил этот материальный мир, зачем он нужен, и Прабхупада сказал, это ты его создал, материальный мир. Так вот, что я хочу сказать, что всегда этот мир принадлежит Господу, и всегда, в любой момент, он может превратиться из материального в духовный. Причем окружающие могут этого не заметить. Но для человека, который творит, мы каждый раз творим своей мотивацией, своим желанием, он либо духовный, либо материальный. И поэтому прямо в материальном мире, прямо во Вселенной, в любом ее месте, из-за нашей мотивации, то есть следуем ли мы Господу, то есть если Господь говорит, и мы следуем, все, что дальше происходит, это уже не материальный мир. Это уже сразу не материальный мир. Почему? Потому что исполняется его воля. В материальном мире исполняется воля какого-то живого существа, но не Господа. Но если исполняется его воля, если человек согласен, это уже, и тогда происходят разные вещи, которые называются в просторечии чудеса. Когда причинно-следственная связь перестает быть таковой, третий закон термодинамики не работает, и сат-чит-ананда как-то проявляется. Сразу становится хорошо, сразу становится, износа нет никакого, да? Износа нет. Человек может годами ходить, и у него, и он может не стареть, и одежда может не ветшать, и такие случаи зафиксированы. Зафиксированы прямо вот в этом году, я знаю, зафиксированы. В Библии зафиксированы, Шримад-Бхагаватам зафиксированы. Вот. И это только потому, что человек вот так подумал. Вернее, даже не подумал, он принял реальность. Что такое реальность? Что такое любовь, например? Любовь. Любовь. Просто мужчина влюбился в женщину. Другие говорят, ты что, с ума сошел? Но вроде бы, да, вроде бы, ну, Господь выключил просто мозги, чтобы этих людей по карме свести, и чтобы они потом взаиморасчетами занимались. Но в этот момент мужчина увидел эту женщину, как она есть, реально. Он увидел реальность, он увидел истину. И в истинном зрении, кто бы на кого ни смотрел, это все кажется прекрасно. Потому что он смотрит с точки зрения Господа. Как бы там ни было, даже болезнь прекрасна, если понимать, для чего она и что она, и видеть продолжение, из-за чего она. И такими глазами, если это зрение Уттама Адхикари. В принципе, если человек влюбляется, я не говорю не о влюбленности, а о любви. Говорю о любви. Он смотрит, сколько бы это ни было. Это может быть год, это может быть 5 минут, но это зрение Уттама Адхикари. Потому что по-другому вы, ну, вот так. И это зрение дает Господь. Он дает это зрение для чего? Потому что он понимает, что, то есть, он, наши чувства, за них, за веревочки дергает там карма, все такое. Но когда нужно, Господь, без наших даже, просто приходит время. Не потому что планеты там встали какие-то. Просто приходит, ну, можно сказать так, когда приходит время и что-то надо сделать, и мы, будучи в таком состоянии, в котором сами себя довели, не можем это сделать, то Господь начинает владеть нашими чувствами. Он Хришикеша. Ну, например, вот ты идешь, видишь маленький котенок, вот маленький котенок, да, и что-то там в сердце, да, хочется что-то ему дать или это, или маленький ребенок, да. Вот взрослые, взрослые животные, взрослый человек, оно не нуждается в любви, потому что оно уже научилось как-то выживать. А вот это, которое не научилось выживать, Господь таким образом охраняет его. Каким образом? Он дает зрение, дает вот такое отношение. И это отношение, не надо забывать, оно не наше. Не наше. И в принципе любая духовная практика заключается в том, чтобы нам на это отношение, на эту платформу видения, думания и принятия мира, ну, прийти. Я вспоминаю себя в детстве, да, когда вот было детство. Я сейчас понимаю, какая бы от меня колоссальная польза ни была бы миру, я лучше, чем я в детстве, я уже не буду. Почему? Потому что некоторые вещи, которые я научился сдерживать или подавлять, или даже избавился, в детстве вовсе их не было, этих вещей. Просто не было. Просто у меня не было тех проблем. Проблема начинается в период полового созревания, 14 лет. И все знают, что есть такой переходной возраст, такой противный. Родители не узнают своих детей. А почему? А потому что просто созрела репродуктивная функция, и они уже могут быть самостоятельными. И вместе с этим, это называется вожделение. Вожделение, написано вот этот коварный враг. Вожделение — это не сексуальная какая-то склонность мужчины к женщине или женщины к мужчине, нет. Это гораздо глубже. В Бхагавадгите расшифровывается, каким образом оно проявляется. Оно проявляется как желание почести к себе, желание доминировать над кем-то, желание власти. То есть это социальное, ну и вот это такие вещи. То есть они таким образом раскручиваются, таким образом проявляются. И поэтому вот задавался вопрос, я помню просто в записи, не буду называть кому, задавался вопрос одному проповеднику, достаточно знаменитому проповеднику, и ему говорили, это было в Днепропетровске, а как насчет от греха с хаашем, как там вот чистота соблюдается, он так поморщится, говорит, да нет там никакой греха с хашем и чистоты. Вот брахмачари ашем и чистота есть. Вот. Этот человек был 5 раз женатый. Ну понятно, что там он не нашел чистоты. Вот. Я читаю Шрилу Прабхупаду и вижу, что грехастха ашрам — это чистый ашрам. Чистый ашрам. Если мы вспомним, брахмачари ашрам, он начинается с 5 лет. И до 25 лет, где-то вот так. И до 14 лет человек уже привык к этому. Но если он пришел в брахмачари ашрам, извините, ему уже 20 лет, там чистоты меньше будет, чем если бы он был женатый, понимаете? Вот. Грехастха ашрам, чистый ашрам, если это действительно грехастха ашрам, если там любят друг друга. Просто любят друг друга. Я, например, в свою семью не допускаю религию. Не допускаю религию и философию. Почему? Потому что есть предание Шаранагати и есть религия. Религия и предание. Чтобы предаться, вот как Господь говорит, чтобы предаться мне. Я знаю очень много семей, которых религия исковеркала. Просто они бы занимались, эти ребята, религией, но в семью бы не допускали. Я сейчас объясню, почему. Потому что, может, это на слух немножко не так выглядит. Никакой философии. Почему? Оставь все религии, просто предайся мне. Это условие предания. Без оставления религии, то есть всяких правил, предания не может быть. Потому что я начну сравнивать указания Господа с какими-то правилами предписания. Не получится просто предание. И поэтому, что такое семья? Семья – это доверие. Люди доверяют друг друга. Это ли не предание? Они доверяют друг друга. Ну да, не по правилам, ну и что? Доверяют. Не контролируют друг друга. Не контролируют. Только пошел в семье контроль, все, это не семья. Вот. И поэтому я не говорю о сексе. Я говорю, что просто люди не давят друг друга. И вот смотрите, статистика такова. Там, где люди в семье давят друг друга, то есть это, ну, жестокость некоторая получается. Когда эти люди приходят в религии, они очень склонны к правилам предписания. Они не предаются, эти люди. Они не предаются. Они негодные просто. Почему? Потому что до 14 лет человек, ну, готов, готов. Он дитё, он дитё. Вожделение не включилось. Никакого контроля ему в принципе не надо. Но пришло вожделение, и весь комплект, и человек, там, мужчины, ну, там, парни, да, они хотят как-то то, чтобы их так заметили, ну, значит, все не зря. А до этого им все равно было. Вот. Женщины тоже начинают. А до этого им все равно было. До этого им все равно было. Есть, мы говорим, религиозная практика, она подразумевает некоторые отречения. У детей отречение автоматически уже есть. Автоматически. То есть они раз что-то делали, и им все равно. Они не помнят об этом две недели подряд или что-то. Вот что-то даже произошло. Вот там есть слезы. Это не значит, что у них нет эмоций. У них эмоции гораздо выше. Выше и чище. То есть отречение это не... Но они как бы к этому не привязаны. Дети не привязаны. Заметили, да? Дети не привязанные. Но как только бахнуло 14 лет, все, переходной возраст, и мы начинаем. А до этого возраста людей учат как? Ну, принципы материальной жизни, то есть обучение какое? Секс, оборона, еда и сон. Ну, сексу-то не учат, придет время, сам догадаешься. Оборона, ты смотри, вот это, да, обороне учат. Да. Оборона это не обязательно защитить себя или подавить других. Оборона это, ну, достаточно общая. То есть, как бы, ну, в незнакомые места не ходи, значит, смотри, быстро не бегай, коленки собьешь и так далее. Вот это просто от этого мира, да? Защита тела, это нормально. Еда. Первое, чего ребенка учат, это сну. Заметили? Оно же спать не хочет, когда хочет просыпается, когда вот это обучение начинается. Спать укладывают, утрясывают его, да? Вот, учат сну. То есть целая война идет, чтобы приучить ребенка, вот этого маленького человечка, приучить ко сну. Оно то спало, когда хочет, а его по режиму, садану бхакти, ну сейчас, да? Вот. На самом деле, не ребенку эта садана нужна, а, ну, женщина, она хочет спать, да? Но я знаю, есть некоторые, как это модно говорить, прогрессивные технологии, как если ребенка предоставить самому себе, он автоматически, обратите внимание, автоматически войдет в эту садану, автоматически будет спать, когда надо, и просыпаться, когда надо. Но если он войдет автоматически, ну, естественно, не мама его к этому будет подталкивать, то он не станет психом просто. А так он немножко будет это, и мама немножко будет псих, и это он будет немножко псих. То же самое с кормлением, еда, то есть сон в первую очередь, потому что без сна человек не может жить, ну, то есть вперед всего может умереть, да. Без еды он дольше протянет, потом к еде приучает, потом к обороне, это когда человек начинает ходить, там, туда-туда. А в принципе, ребенок – это уже готовая заготовка бхакты преданного, заготовка. Он просто не знает, что есть Бог. Он даже его чувствует, Он даже он такой весь, ну, открытый, он хочет помогать, он не. И когда смотришь на него, да, почему людей, ну, люди, детей любят, даже если он капризный, даже он что-то, потому что смотришь. Ну да, если он даже там свои там, ну как это, права качает, ну а в принципе, а что он не может сделать, да? Все равно как-то смотришь на него. Вот. Если взрослый такое начинает делать даже более толерантным образом, мы его не терпим. А почему мы его не терпим, почему мы его не любим, почему нет такой привязанности? Вот это рага, почему нет такой привязанности? То есть к преданному привязанности больше автоматически, потому что он открыт, он ничего от нас не хочет. Потому что в нем есть вожделение во взрослом. Во взрослом есть вожделение. В ребенке нет вожделения. Вот и все. А вместе с вожделением вот не расцвели вот эти вот сорняки. Итак, если человек просто женатый или замужем, по-настоящему, если у него жена и муж, а не кухарка и любовница, или там, который делает все вот это. И секса у них может даже не быть. То это хорошая заготовка для преданного. Понимаете? Не подумайте, что я говорю о сексе. Я говорю о том, что они не ругаются. А не ругаться можно только тогда, когда религию исключить из семьи. Когда правила исключить из семьи. И просто оно естественным образом все решится. Рагануга должна быть в семье. В семье уже должно быть преданное служение друг другу. Никакой садана. Только мы туда входим, все, до свидания. Имперсонализм. Вот. И тогда у этого человека нет вожделения. А нет вожделения... Что в первую очередь делает вожделение? Она делает человека Богом. Больше ничего. Как это библейская история? Вот плоды попробуйте, станете как боги. Они получили вожделение, стали... И если вожделение погасло, а в семье оно гасится, если муж не гнетет жену, а жена не угнетает мужа, вот тогда оно гасится. Не сексом оно гасится. Тогда человек не хочет быть Богом. Если быть Богом в материальной какой-то там, в какой-то материальной организации это нормально. Мы сюда и пришли. В материальной организации быть Богом это нормально. Вот он начальник, он Багава, у него есть полубоги, замначальника, да, остальные все дасы. Вот. Это нормально. Но в религиозной организации быть Богом ненормально. И человек, у которого в семье не очень хорошо, его ни в коем случае, он начинает быть Богом в религиозной организации, вот это вот уже заметно сразу. Если это заметно в материальной деятельности, это нормально, это принимается как данность. И для этого существует варнашрама, говорится, что есть кшатрия, и он для тебя Бог и царь, и надо ему оказывать почтение. И веды предписывают почитать его как за Бога. Это нормально. Но в религии, что такое религия? Религия это, она говорит, ты можешь сделать из материального мира кусочек духовного мира. Ты можешь Богу вернуть этот кусочек. Это ты этот кусочек превратил для себя, по твоему желанию Бог сделал. Но ты можешь ему вернуть. И если у тебя есть вожделение, если тебе еще больше 14 лет, и у тебя вожделение не погасило, ты не можешь этого сделать. И никакими изучением доктрины все это не делится. Вожделение не гасится доктриной. Не гасится доктриной. Вожделение гасится бхакти. И вот еще. Бог далеко и Господь близко. Я бы сказал так. Господь может быть очень далеко и очень близко. И никаких промежуточных состояний просто не существует. Господь очень далеко, если Он выполняет мои желания. И защищает, может, если куда-то далеко забрался, да, просто как параматма, как имперсональный параматма, говорит, вот это ты уже загнул чересчур. И спасает меня в этом, от этого. И иногда как совесть. Когда совесть жгет человека, и сжигает она его грех, кстати, сжигает грех. Это помощь Господа, это помощь, когда я даже у меня никаких отношений с ним нету, совесть жгет человека, грех сгорает. И это называется, и карма сгорает. Потому что я не получил удовлетворения. Потому что совесть не дает мне получить удовлетворение. Она не спрашивает даже меня. И тогда Господь очень далеко. Очень далеко общаться не то, что Он со мной не хочет общаться. Это я от Него далеко. Но когда человек идет и выполняет Его распоряжение, распоряжение Господа, Господь максимально близко. Не просто максимально близко, а это уже не я живу, это Господь живет. То есть задача человеческого тела, как он говорится, по образу и подобию, это чтобы это форма, униформа Господа, чтобы он в нее вошел и шел в этом. Вот он для себя это приготовил. Это не для нас вот эта форма Бога. Людей очень мало на земле. Очень мало на земле. Кто-то спрашивает, а как же вот избрание, как же это, как же вот много там, как это говорится, много званых, мало избранных. Я говорю, кто человек уже избран, посчитайте, сколько людей. Вот есть преданные и непреданные. Я говорю, есть люди и есть все остальные. Каждый человек это заготовка для садху, заготовка для... А вот что-то Бога, что-то не чувствуется. Что, я говорю, что он куда-то убежал, что ли, Бог? Нет, просто никто не хочет носить его в себе. Все хотят носить это тело. Мы хотим, чтобы это тело носило атму. И тогда это материальный мир. То это материальный мир. Но если оно будет носить не атму, а Господа, для этого что надо? Йога-дхарма очень простая. Надо просто позвать его, призвать его, призвать Господа. И все, и наступает сразу Царство Божие, где совершенно другие законы. И совершенно другие законы. И в других законах нет места для вожделения, нет места для контроля, нет места для всяких этих. То есть, и тогда, и что для этого надо? Просто выполнить то, что Он говорит, Господь. Что говорит? Значит, это называется карма-йога. Карма-йога без исполнения, если оно идет не под контролем Господа, а под своим контролем, человек просто звереет в конце концов. Он будет работать, пока не упадет. Любви, в общем, не прибавится. Карма-йога – это то, что Господь тебе говорит делать. То, что не говорит, не надо делать. Если даже хочу... Вот у меня есть проект, я обзавидовался... насмотрелся на что-то. И Господь тогда говорит, для этого надо сделать это, чтобы не в ущерб другим. Вот это карма-йога. И в этом процессе, в процессе карма-йоги, человек, у него теряются желания. Это преданный. Мистики там никакой не будет. Это преданный. И Господь у него далеко. Как далеко? Точно так же, как у непреданного. Абсолютно так же. Почему? Потому что он не говорит свои чаяния. Он говорит, как исполнить наши чаяния. Ну, поскольку человек действует под руководством Господа, он считается преданным. И когда сгорают эти желания, не сгорают, просто человек теряет к ним и интерес. Если человек выполняет свои желания без руководство Господа, то желания обостряются, растут, запретный плод сладок. Если он по любым законам мы делаем все неправильно, мы просто воры будем. Не воры мы только тогда, когда мы сделаем это с санкции своей совести. Вот. Тогда мы преданные. тогда мы преданы, но Господь так же далеко, точно так же, как у другого преданного, потому что что не преданный, что преданный, который исполняет свои желания под руководством Господа, он все равно с Господом, ну, он просто признал, что он есть. И все. И только, да, вот, и так же далеко. Что я хочу, зачем я так долго на одном месте топчусь? Я хочу сказать, или очень близко, или очень далеко. Это не постепенно, это не ступенчато, это не какая-то линейка, кто один ближе преданный, другой меньше преданный. Один преданный написал книгу, не помню, как называется, он говорит, вот Ганга, священная река, и там есть большие волны и маленькие волны, такие барашки. Но они все священные. Не количеством, но качеством определяется духовное от материального качества. И поэтому наше предание, оно очень простое. Если кто-то говорит, ну, сложное, ну, не верьте. Потому что сложно для того, кто в принципе предаться не может. Почему? Потому что вожделение его накрыло. С головой он говорит, ой, так сложно, надо вот это. И человек пытается искусственным образом вот это сделать. А это не сложно, это вообще невозможно сделать. Невозможно. Надо просто убрать вожделение. Как убрать? Ну, я уже говорил как. Это не обязательно, что человек... Семья может быть плохая, хорошая, может быть даже нет семьи. Но если ты по этому вопросу не скандальный человек, твое вожделение, значит, удовлетворено. Но если ты... Не надо строить друг друга. В общем так. Такое маленькое такое резюме, такое промежуточное. Вожделение саданой не задавить. Не задавить. Только рага, только привязанность. И поэтому Рагануга Бхакти это не соблюдение правил, это не то, что я теряю весь контроль. Рага это контроль есть, контроль всегда выполняется, но это контроль Господа. В чем Божий контроль заключается? Преданный, он не тратит время на контроль, не тратит время надо вот это сделать, вот это. Он просто выполняет то, что Господь говорит, и все. А Господь все функции остальные берет на себя. То есть беспредела нет в рагануге. Более того, что если проанализировать, какой контроль в жизни преданного, у него еще более такой четкий контроль. До молекулярного уровня все получается. Почему? Потому что только это Господь может. Мы не можем это сделать. Мы не можем. То есть это миф, что мы должны сначала очиститься, дорасти до какого-то уровня, а потом мы можем предаться. Нет. Мы никогда не можем очиститься по определению, потому что под своим руководством мы не можем очиститься. Ну, мы просто не знаем. Мы даже не знаем, что чистится. И поэтому есть две формы очищения. Это называется карма и гьяна. Гьяна, которая... это еще называется системное образование. Если я системно... как бы образую или где-то, да? Ну вот я прихожу, например, в храм, и там меня садят за парту и начинают говорить, вот это Бог может, вот это Бог не может, вот он такой, вот такой он никогда, и так далее. Человек, который с вожделением как бы все в порядке, в смысле оно его не терзает, он может это воспринять и как-то отфильтровать. Человек, у которого есть вожделение, он все глотает, не дифференцируя. То есть парамахамса с него не получится. Парамахамса – это чистоту можно взять. А если чистоты нет, я не могу отделить грешное от праведного. Понимаете? Вот. И этот уровень называется... Матхьяма Адхикария. Слышали, да? Вот есть конишка тхикари, только пришел все, ты конишка. Конишка, конишка приходит, в храме все здорово. Все здорово, все хорошо. Кругом один Бог, больше ничего нету. Но проходит немножко времени, человек начинает замечать недостатки. Ему говорят: о, дорогой, тут же все от Бога, ты чего? Нет. Человек просто начинает прозревать, у него начинает прорезываться уровень Мадхьяма. И говорит: о, ты Мадхьяма высочайший уровень, а ты это, голову в песочек давай и вот. И дальше человеку просто не дают расти. То есть если человек видит, что в храме, в религии не очень все хорошо, это нормально, это не падение, это не падение. Это просто прозревать. Ну что с этим делать, это второй вопрос. Но то, что человек начинает видеть, и ой, ты, наверное, мантру плохо, ой, ты, наверное, нет, это нормальный процесс идет. Это идет нормальный процесс. Это нормальный процесс. И потом, кстати, если взять в рамках организации ИСКОН, то Шрила Прабхупада говорит, наш уровень это Мадхьяма Дхикари, Уттама Дхикари. Он проповедовать не может. Кому проповедовать все чистые души? Он не может, он вайрат, но не может. Его проповедь есть, конечно. Даже говорят, что ачарьи спускаются на уровень Мадхьяма, чтобы проповедовать, потому что не может Уттама проповедовать. Вот, и ну, практически, что нам с этим делать? Что нам с этим делать? В чем основное отличие у Уттама? Это не то, что вот это хорошо сделано, это плохо, не Уттама, извиняюсь, Мадхьяма. Он начинает отличать вот это духовно, а это материально. Очень просто. Это духовно, а это материально. И самое главное в духовной практике не попутать вот эти вещи. Потому что очень много вещей материальных, очень полезных, которые в религии есть. В принципе, религия, она материальна. Духовная, это ты духа слушаешь, да? Как христиане говорят, дух святого слушаешь, вот это духовное. Предание духовное. Вся подготовительная, очистительная практика, она материальна. Ты просто чистишься. Даже если ты чистишься, тебя лично Кришна чистит, все равно оно материально. Потому что ты чистишь материю, ты еще не предался. И уровень Мадхьяма Адхикари вот в этом и состоит, что человек учится видеть духовно или недуховно. Когда он это увидит, он несколько, знаете, смелым становится. Смелым. Он начинает как? Иметь свое мнение. Это называется прорезывается личность в человеке. И это правильно. Он говорит, а ты вот, извините, тут немножко это, подумал, что ты Господь, например, да? То есть есть тема-то какая сегодня, что царство Бога. В царстве Бога самое главное, что и материальное царство чем отличается. В царстве Бога Бог всего один, а в материальном мире богов, ну, каждый. И имеется в виду царство богов, это не там, где полубоги обитают. Полубоги знают свое место. А вот люди, они конкретно, вот я Бхагаван и все. Вот. Особенно в храмах это часто бывает. И вот как только человек немножко задрал нос, вот чуть-чуть задрал нос, Господь сразу от него отходит. Люди задирают нос по двум позициям, мы об этом говорили. То есть, когда вожделение перехлёстывает человека немножко, да, у него появляется страх смерти. Страх смерти проявляется в двух таких ипостасях. Комплекс неполноценности у человека – это человек, у него маленькое ложное эго, он мало чего в жизни сделал. И вообще он любит так по жизни пропетлять, сочкануть. Какие еще слова такие есть синонимы? На шар, да. Вот, да. И заслуг у него явно мало, и поэтому он это у него выражается как гордость. И такие люди, когда попадают в религию, они гордятся тем, что они не прикасаются к материальной деятельности. То есть они оправдывают то, что они лостер лодери. И они ходят, почему? И они говорят, ой, мы уже там погружены, вот так вот погружены по уши в лилы Кришны. Вот. А тут вот ну, такая мерзкая материальная деятельность. Это вам надо очищаться, давайте карму-йогу занимаем, а мы вот будем это. Все, эти, они эта гордость, они ну, как барьер держат между собой и кем-то. Они говорят, вот мы вот элита такая вот. Вот. На самом деле за этим стоит страх смерти. Страх смерти. Страх, у кого ложное эго большое, они очень активны. Но поскольку эго-то ложное, они активны не в том направлении. Они и та, и другая категория бегают, они не хотят выполнять свою дхарму. Дело в том, что дхарма уже определена при рождении. При рождении я, ну, мне уже определено, что мне делать, и потом в порядке течения этой пьесы мне выдается это сделай, и совесть подсказывает это. Но поскольку если диалога хорошего с совестью нету, люди либо не хотят выполнять вообще и уходят в такой трансцендент, вот, ну самообман просто, либо делают все что угодно, только не свою дхарму. Потому что если это и сразу появляется большая гордость, сами себе, в общем, цены не могут сложить, получается. Почему? Если я выполняю свои обязанности, гордость не возникает, потому что, ну кто ж меня будет хвалить за то, что я и так должен делать? В принципе, дхарма это долг, я же должен. То есть кто ж меня будет хвалить, если я у кого-то занял 5 гривен, потом их отдал. О, молодец, ты ж отдал 5 гривен, да. Это нормально, да? Вот это такое, такая дхарма. А эти, но если я сделаю то, на что меня Господь не санкционировал, это всем станет заметно. Понимаете? Вот всем станет заметно. Если у себя дома вешалочку не прибью или розетку не отремонтирую, а сделаю это у соседа, о, это ж такой бонус, это меня соседи будут говорить, смотри, какой вообще возвышенная личность. Ну, надо прийти и спросить у моей жены, насколько я возвышенная личность, да? То есть, смотрите, почему этот человек это делает? Потому что он хочет быть Богом. Вожделение хочет быть Богом. Именно поэтому он делает не свои дела. Если эго большое, он это делает этих дел очень много. Очень много. Но Господь так устраивает, что никто их не оценивает. А именно это являлось целью. И поэтому у этого человека возникает комплекс жертвы. Вот я тут делал, меня не оценили и вообще выгнали. Вот. Потому что Господь говорит, дорогой, ну если ты и делаешь, ты, во-первых, делаешь для меня, а не для себя. А если для себя, ты просто отрабатываешь. Вот, и поэтому ты не можешь рассчитывать на всякие там дифирамбы. Итак, страх смерти возникает, если мы не выполняем свою дхарму. Если мы выполняем свою дхарму, то есть совесть говорит, делай это, я его выполняю. И смерть за мной не успевает, я ее не ощущаю. И человек бесстрашный, и он свободен. Он свободен, и его ум, разум и все остальное свободно для восприятия Священного Писания. Если человек не исполняет свою дхарму, что бы он ни делал, но дхарма не исполняется, это значит, сзади его догоняет смерть. И говорит, дорогой, и ты, то есть карма, мы говорим, она прикасается ему к спине, и человек понимает, что если он сейчас не сделает вот это вот, он просто умрет. И он делает это вынужденно. Поэтому такой механизм. Слушаем мы голос совести, не слушаем мы голос совести, по-любому мы проходим этот путь. Но, если мы слушаем голос совести, даже не будучи преданным, или вернее, вот, кто слушает голос совести, исполняет все свои желания, Кришне служить не хочет, он все равно преданный, он просто честный человек. Но если он долго идет этим путем, его желания тают как масло, и он теряет к ним рагу, привязанность. А так как это древние говорили, природа не любит пустоты, у него возникает другая привязанность. Он начинает замечать, какая-то мистика проскакивает в его. Мне один человек рассказал историю. Он слушал эти лекции, и он говорит, я сразу вспомнил такую историю, когда он был маленьким мальчиком, ну, я не знаю каким, во втором классе, он сидит дома, ему очень захотелось мороженое. Мороженое тогда стоило 15 копеек. Вот захотелось мороженое, и он в полной уверенности, второклассник, представьте, родителей дома не было, денег нету. Он просто выходит на улицу и знает, что сейчас мороженое у него будет, он не знает как. И он идет, и не там, где это мороженое продают, просто ноги его ведут. И вдруг он проходит всего один квартал, и он видит, где-то решетка какая-то канализационная, там застряло 15 копеек. И когда он из-за угла вынырнул, солнце бьет и отражает прямо в глаз ему, что не заметить нельзя. И он эти берет 15 копеек, и причем он не спасибо, ничего, он абсолютно уверен, вот так вот. Он говорит, смотри, он говорит, и вот сейчас я вот понимаю, что вот Господь выполняет как желание. Если желание очень сильное, он что, преданный был этот мальчик? Не преданный. Он сейчас в Кривом Рогу живет. Этот мальчик, ну уже не мальчик, он уже женатый, вот все там, все в порядке. Вот, вот таких вот... То есть, если очень сильное желание, хоть банк ограбить, очень сильное желание, Господь, да, да. Но обратите внимание, если даже человек, эти желания, скажем, не очень, ну, с точки зрения интеллигента, как бы, хорошие, то если мы даже в уголовной среде посмотрим, у них есть свои законы, там тоже совесть работает, понимаете? Там тоже совесть работает. Вот. Итак, человек идет по тому же самому пути, и он либо сеет смерть, каким образом? Это пассивно реагирующее поведение. То есть он вынужден выполнять свою дхарму, а Господь ему предупреждал, вот это делай, будет тебе хорошо. А наша дхарма, она откуда? Это плод наших же желаний. Вот. То есть Господь говорит, я согласен с твоими желаниями, но сделай их вот так. Но если человек не под руководством Господа их выполняет, то он сеет смерть. Если человек под руководством Господа выполняет даже свои желания и проходит, то он сеет жизнь. Ему хорошо и окружающим хорошо. Если человек преданный в степени, выполняя свои желания, еще Господа желания не выполняет, это означает, он вернется на этот круг, потому что самсара, куда никуда не денешься, карма, она, знаете, закругляется, да? То есть бескорыстное преданное служение, оно идет по прямой, оно не идет синусоидой, кругами, по кругу не ходит. Но преданное служение, когда я выполняю не желание Господа, а просто выполняю свои там прихоти, похоти под его руководством, это тоже преданное служение, но оно закольцовывается. И когда я второй раз прихожу на этот путь, то есть кольцо замкнулось, у меня как бы должно опять возникнуть это желание. Я могу получить, вот просто протянув руку. Почему? Потому что там жизнь. Тогда я прошел правильно и оставил после себя жизнь. Вот. Если я оставил после себя смерть, я встречаюсь с мертвецами. Знаете, как фильм ужасов, которые мне ничего не хотят давать. Вот я живу. Что такое мертвец? Мертвец, это, знаете, вот любой человек, который желание тела выполняет, вот можно считать, что мертвец. Это просто тело. тела. Души там нет вообще. Душа просто, ну, и рот завязали, и все. Природа души служить, а тело, оно хочет только это. И вот мертвец, который хочет, как вот в фильмах ужасов. Вот если я круг прошел, и прошел его неудачно, я встречаюсь с очень запущенной ситуацией. Во-первых, желание мое не утихло, а разожглось, потому что если я свое желание выполняю несанкционированным образом, с совестью, то оно разгорается. Желание разгорается, а получить его, реализовать, становится шансов меньше. Если законным образом, то получить вот уже даром дается, а само желание меньше. То есть человек богаче становится, если он законным образом. И у него появляется свобода. А может что-то еще пожелать? Ну и в этот момент может Господь предложить. Мне вот вчера пригласил один бизнесмен и говорит, что-то у нас творится в державе, что-то непонятно, не знаю продавать фирму, не знаю не продавать. Я немножко занимаюсь нумерологией, почитал ему название фирмы, там вот это, говорю, его Саша зовут, Саш, говорю, в общем, все нормально, но. Не подумай, что какие-то личности это творят, что там какие-то бандиты при власти. Хотя бандиты при власти — это хорошо. Есть, в Шримад-Бхагаватам там есть упоминание, что был такой Махарадж Вену, когда держава уже дошла до точки, и нужна была железная рука. И тогда пригласили этого Махараджа Вену, который по беспределу навел порядок. Потому что по порядку, по законам порядка не наводится, где уже бардак. Почему? Потому что люди уже законы не признают. И по закону это называется апат-дхарма. Есть дхарма, когда если так, то надо так, если надо. А если все уже запущено, то есть военная обстановка, то это апат-дхарма. Это дхарма в экстремальных условиях. И поэтому нужен был беспредельщик. И вот пригласили этого Махараджа Вену, и он там быстренько навел порядок. Но поскольку характер его к лучшему не поменялся, после этого порядка он начал там беспредельничать дальше, и дальше историю мы все знаем, да? Пришли брахманы, прокляли его, и потом там появился Притху Махарадж, там такой садху. Ну, Господь, в общем-то, воплотился. Вот. И у нас сейчас в стране примерно такая ситуация. Бандитизм. Просто бандитизм. И сейчас я говорю, ты не подумай, что конкретные люди виноваты. Нет. Когда проявляются демоны, это тоже, тоже рука Господа, это их лечат. Ну, например, если у человека там с греха, с хашмуром не все в порядке, то есть он женатый, но там порядка нету, то есть вожделение не удовлетворено, он там строит свою жену, он приходит сюда, а раз вожделение есть, и оно не удовлетворено, что получается? Это законник получается? Он так уже такой законник, и потом Кришна что с ним делает? Он делает так, что этот человек погружается в такой грех, что всем это заметно, его просто раз убирают. То есть смысл в такой, что каждый человек, если у него все в порядке, он правильно впитал Священное Писание, он Богом никогда себя не почувствует. Бхактивигьяна Махарадж своим ученикам говорит, никогда не становитесь старшими преданными. Никогда не становитесь старшими преданными. Всегда будьте дасами. Никогда не становитесь старшими преданными. Это не думайте, что вы, и даже не мечтайте. Почему? Это сразу Кришна отойдет от вас. Другие могут вас считать, но вы ни в коем случае. И всячески отбрыкиваетесь. Махарадж говорит, потому что это беда, это падение сразу. Но если человек... Вы просто вот личность такая. Когда человек становится личностью, и вспоминаем, он личностью становится, когда в нем начинается проклевываться вот эта матхьяма, когда он начинает различать добро от зла. Если человек видит, в храме есть хорошее и плохое, вот это вот матхьяма. Но хорошее и плохое, это значит, вот есть духовное и есть материальное. И он сразу говорит, если... И он начинает возмущаться, если говорят, что материальное выдают за духовное. Вот это настоящая матхьяма. Вот это вот из него может быть проповедник. И люди, у которых есть вожделение, которые все это выучили, которые не исполняют свою дхарму, которые говорят, на самом деле тут одно золото, а это даже не канишха, они уже падают. Почему? Потому что у них с гьяной все в порядке, с кармой не в порядке. Они не выполняют свои кармы. Не выполняют свои кармы. Как вот Сергей Прабу в лекции говорил вот, последний раз. То есть бхакти — это два колеса. Карма и гьяна. Если одна карма, вот колесница бхакти, если одна карма, человек выполняет, все, ни у кого на шее не сидит, и больше ничего, никаким знанием там самбхага не интересуется, то это вторая ось просто на земле, и он по кругу ходит. Вот. Пока не захекается уже в край. Да? Или одна гьяна, а карма ничего не делает. Это люди, которые, лодыри. Они говорят, о, мы же предались, значит, а там же написано было, ты остальное можешь бросить. Тоже по кругу. И поэтому нужно и то, и то. И у нас тут был один преданный, у которого была проблема с кармой. Вот. И пел он так хорошо. Но однажды он немножко поработал в храме там лопатой, сел за гармошку. Я никогда так не слышал, чтобы он хорошо пел. То есть, да, смотрите, лопата, да, и все. Он просто подтянул, и что-то вперед сдвинулось. А так вот на какой ты будешь, на каком-то уровне будешь, на таком-то уровне и будешь и постоянно. Чтобы сдвинулось, надо посмотреть, что тебе не хватает. И скажу больше, не надо смотреть, что тебе не хватает, потому что Господь тебе лично подскажет. Если ты свою гьяну регламентируешь сам, или кто-то тебе говорит, вот это почитай, это читай, это не читай, то чем больше ты достигнешь прогресса в гьяне, тем больше будет у тебя гордости. Но если ты... вот замечали, вот когда-то идет, когда-то не идет, вот этот текст не идет, вот этого не понимаю, вот читаю, правильно, как-то отклика нет. Значит, вот сейчас оно тебе не надо. И вот когда гьяна идет под руководством Господа, это приводит к смирению. Разницу чувствуете, да? Точно так же, если карму, я себе, вот мне надо это сделать, потом это, ведет к гордости, но если я, эта карма идет под руководством Господа, как это? Ну, совесть есть. Вон кто-то работает, надо бы помочь, да, вот эта карма. Под руководством Господа это ведет к смирению. И вожделение уходит. И там, тогда наступает вот это вайраги. Если этот процесс обучения такой, регламентированный, то есть всех под одно. А всех под одно, это, знаете, система. Система образования. Вроде хорошая вещь, но эта хорошая вещь, она хороша в кармических учебных, потому что в кармических учебных заведениях с вожделением не борется. Ты должен стать таким-то, а какое тебе вожделение, это твое дело. Ты, может, для этого и получаешь образование, чтобы лучше удовлетворить свое вожделение. Не вопрос. Вот. Но, то есть получаешь какой-то навык. В духовных учреждениях индивидуальный подход, потому что каждый должен стать личностью, а личность — это получение как определенной квалификации для Божьего исполнения замысла. И никто не знает, и даже сам человек не знает, как Господь его будет использовать. А когда их делает вот эта усредненная вот эта гребенка, она просто закатывает в асфальт все таланты, равняет наши вот эти прекрасные жизни, и человек становится просто какой-то запчастью, которым потом система затыкает дыры. Вот таким образом. Это не к тому, что... Но это материальное проявление в духовных учреждениях таким может быть. И все это зависит просто от того, кто читает вот это образование. То есть одно и то же можно использовать и так, и так. И так, и так. Итак, самое главное в царстве Бога не стать Богом. Ну, сейчас я зачитаю Шримад-Бхагаватам. Так, это не здесь. Нет, это в Бхагавад-гите, да? Вот. Держа под постоянным контролем деятельность своего тела, ума, йог-мистик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает царства Бога. Текст 15, глава 6. Вообще это тхьяна-йога. И говорится, что тхьяна-йога, ну, в наше время, ну, если честно сказать, у нас не получится. Ну, у нас есть как бы Кришна, который Хришикеша, который может держать под постоянным. Нам просто надо сдать этот контроль ему. И написано прекратить материальное существование. Что такое прекратить материальное существование? Делать то, что Господь говорит. Вот и все. Это уже будет не материальное существование. Потому что Господь так прохладно относится к материальному существованию, вот это делать, и он очень далеко. Но когда я выполняю его распоряжение, я попадаю в царство Бога. Не когда-то, а прямо вот сейчас попадаю в царство Бога. И он очень близко. И не возникнет у меня фамильярности, не возникнет у меня там того, того и того, потому что в царстве Бога таких значений даже нету. Ну нету этого ничего. Там полное доверие. Там он друг. Там он друг. И постепенно к этому прийти нельзя. Нельзя постепенно прийти. Это очень похоже, знаете, как вот есть христианские посты. Христиане, они мясоеды. Ну, в определенное время они постятся. То есть он мясоед, 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 потом раз не мясоед. Потом опять разговляться пора, да? И опять раз. Вот так же и преданный. Он не преданный, не преданный, не преданный, потом раз, как пост, он преданный, потом опять не преданный. И потом, в конце концов, а вот есть люди, которые вообще мясо не едят, а есть люди, которые вообще своих желаний не имеют. Итак, когда человек так пунктирно и периодически предается, совесть говорит, ну давай. Возможность предания, когда его вожделение удовлетворено или ну просто оно не мешает. Не мешает. Потому что вожделение это не тяга к противоположному полу, а еще раз напомню, это нежелание быть Богом, это нежелание кого-то подавлять, контролировать и нежелание наслаждаться. Вот. Человек таким просто в этот момент становится благородным. Кришна сразу видит этот момент просто как щелку такую в жизни человека, что ну такая светлая полоса, и подсовывает ему ситуацию и говорит, ну давай, давай, вперед. И человек это делает. Человек это делает, потом в эйфорию. И в этот момент он настолько очищается здорово. И это очищение не потому, что с него карма там свалилась, а он получает вкус. И этот вкус он может противопоставить вкусу материальному. Остальное время он просто законным путем удовлетворяет свои чувства, и они просто, ну, тот вкус гаснет. Просто погасить себе вкус, просто если вот, как говорится, вот нам, у нас принято говорить, вот садхана бхакти, это значит погаснет весь вкус, а потом рагануга начнется. Нет. Чайтанья Чандрасекхар говорит, что садхана бхакти это в первую очередь это действие под руководством Господа. То есть слушание своего сердца. Если я не слушаю свое сердце, а просто какой-то регламент соблюдаю, это не является садхана-бхакти. Это является материальной деятельностью, и оно усиливает мои материальные возможности, и таких вот очень, ну, таких практик материальных очень много. В этом смысл. Да, я начал говорить эту историю с этим бизнесменом, да. Я ему... А там как раз был включен телевизор, и показали кого-то, ну, показали каких-то наших депутатов, говорит, он и этот вор, и этот сидел, а этот 8 лет сидел. Ну, он так всех вот знает, и говорит, они все сидельцы, и весь наш Верховный суд и Верховная Рада. И мне такие подробности начал рассказывать, что не все реально уголовники. Я его успокоил, рассказав про Махараджа Вену, что уголовники это нормально в правительстве. То есть это. Почему? Потому что я говорю, ну смотри, ты же за державу, смотри, перед этим, когда если уголовники, когда беспредел, они страну до кучи собирают, ты думаешь, они в свой карман, что ли? Нет. Растаскивание страны прекращается. До этого было все по закону. И всю страну продали. Поэтому должен прийти уголовник. И в известной мере это как своеобразное преданное служение, ну такая, знаете, рогонуга пошла, да, беспредел, рогонуга, потому что по закону уже ничего нельзя сделать. И говорю, это нормально. Он говорит, нормально, мое предприятие уже стоит, уже сколько. Я говорю, ну, а как ты хотел? Ты же не против, что вот сейчас у нас что? Зима, да? Зима, снег как раз выпал. Вот. Кто виноват, что сейчас зима, скажи? Он, ну, это цикл. Я говорю, это тоже цикл. Вот в прошлый год, в это же число, тоже была зима. Это не зависит ни от каких личностей. И позапрошлый год, вот в это же время, тоже была зима. А лето в одно время, но тоже всегда лето. И нарисовал ему цикл, я об этом рассказывал. Вот 905 год, плюс 12, 17 год. И там и 41 входит в год, и вот каждые 12 лет меняется. И говорю, и какие личности в этом виноваты? Никакие личности не выдаются. Просто есть цикличность, есть высший цикл. А личности, они всегда есть, и ну, нужные подтягиваются. А мы на них... Ты же не списываешь зиму на какую-то личность. Так и то, что в экономике творится. Ну и сказал, что когда экономика плохая, отдаются власть на места. И она поднимается. А потом сразу возникает, мы живем в материальном мире, кто-то хочет прибрать к рукам. И ну, снова получается такое рабство. Так что, говорю, сдавай свою фирму. Вот. И человек не был удовлетворен. Он говорит, ну я же хочу. Я говорю, а ты точно хочешь? Да. Я говорю, тогда я тебе сообщу секрет, как сохранить свою фирму в этой сложной ситуации. Есть тип деятельности, который не зависит от этих циклов. Он называется бхакти. Представьте, я его материалисту объясняю. Бхакти. То есть от твоей мотивации, потому что ты для чего это делаешь? Ну как, семью содержать, вот это, и все. Ну, говоришь, все, значит, разоришься. Сейчас все приберут к рукам. И правильно сделают, потому что те частные предприниматели, которые останутся, и через них можно доить страну, как там, инвесторам зарубежным. И поэтому он их убивает всех и делает монополию. Так можно сохранить. Со стороны выглядит бандитизм. И пускай бандитский, но это единственный метод. Но если ты хочешь сохранить, ты можешь идти под бандитов. Сохранишь. Но тогда теряешь совесть. Он говорит, не хотелось бы. Представляете, материалист, он говорит, не хотелось бы. Я ни разу в жизни. Понимаете, материалист, да. Вообще ни в какой религии не задействован человек. Он говорит, не хотелось бы. Я говорю, а почему? Да тогда все, что есть, оно мне как-то не в радость, понимаете? Не в радость. Люди понимают. Вот. Говорю, тогда придумай что-нибудь, чтобы ты это делал не для себя. И тогда ты будешь находиться в Царстве Божьем. То есть ты вот этот вот, ты можешь свою фирму отдать Богу. А мне что? Он говорит, тогда ты сохранишь. Если тогда, что сохранишь. Все, что ты не отдаешь Богу, будет забрано по-любому. И чем больше вот ты успеха в материальном смысле достигнешь, тем больше будет обвал. Тем больше будет обвал. А так ты сохранишь. Ты будешь, во-первых, свободным, голова свободная, и ни кризис, ничего на тебя не повлияет тогда. Ну, таким образом я проповедовал бизнесмена. Но его, ну, как бы прижало, что он фирму теряет. Я говорю, вот этот вот, вот. Он, а если я продержусь? Мы посчитали, посчитали. Я говорю, ну, тогда тебе придется продержаться до 2015 года. Он говорит, не, не продержусь. Я говорю, ну, тогда придется тебе преданно становиться. Вот. Просто перестань быть Богом. Просто стань человеком. Знаете, есть у человека, в человеческом теле есть три стадии. Животное, человек, если перебор, да, то Бог. Вот. Просто останься человеком. Человек — это звание самое высокое во Вселенной. Выше, чем, ну, звание полубога. Полубоги не могут делать то, что можно делать в человеческом теле. Любить полубоги не могут, как люди. Не могут. Это, кто это сказал, кто-то помнит? Никто не помнит. Это когда Вишвамитра женился, да? А женился он на красавице Менака, да? Менака. И когда пришел ей срок назад возвращаться, она очень не хотела, и она высказала, она говорит, у меня есть с чем сравнить, полубоги так не любят. Это красавица, это небесная куртизанка, то есть уж там-то, да? А, и говорит, вот, а это мудрец. Он что там, только камышем занимался? Нет, он также медитировал, у него были ученики, у него он был уже грехастха, но он приличный был человек, все вел, да. И любовь вот этого мудреца, причем у него с гордостью все в порядке было, чуть не так, не по его, он это, да? И какая была любовь? И она сказала, вот эти земляне, вот эти вот люди любят лучше. Сила у человека самая большая во Вселенной. Никакие полубоги. Индра, глава полубогов, когда у него были там проблемы, ему было пророчество, вот когда станешь человеком, тогда закончится проблема. И когда он стал Арджуной, пришел на райский тот уровень, и там каких-то негодяев прогнал. В человеческом форме жизни. В божественной. И таких примеров, вот тут есть один пример. Ага. Тоже конфликт вышел между Дурвасы Муни и царь Амбаришу. Вот царь Амбариш, он просто сидит, уже отреченный такой сидит, просто молится. А Дурвасы Муни тоже такая колоритная личность, славился тем, что чуть не по его, так он что-то такое, как так сделает, как делает. И он уже этот еще такой, ну, Муни, то есть отшельник, отреченный, то есть все веды он знает уже там. И там проблема у них какая вышла, все помнят, да? Он там создал демона, этот демон там на него пошел, у него там нижняя челюсть по земле тащилась, а верхние там облака подпирала. Этот просто посмотрел на него, так ладошкой так подставил, вот так вот. Он просто молился, он даже не сопротивлялся. И Вишну у него там слетела, Сударшина погналась за этим Муни. То есть преданных вайшнавов Вишну защищает автоматически. Они не беспокоятся о себе. И вот что... Великий мистик Дурвасы Муни, гонимый жаром Сударшины чакры, припал к лотосным стопам Господа Нараяны и, содрогаясь всем телом, это он уже, ну, текать начал от этого, от Сударшины. Куда-то деваться надо, и он до Нараяны. Вот. И смотрите, что он говорит. Вот он... Хоть и гьяна, да, но он понимает. Ты можешь все, ибо даже если человек заслужил страдание в аду, ты можешь спасти его, просто проявив его сердце святое имя. Вот этот Дурвасы Муни, ну так молится этому на Нараяне. Он говорит, ты можешь все, а сзади Сударшина подпирает, да, И он говорит, ну, сделай что-нибудь. Вот. Интересное слово. Проявив его сердце, святое имя. Сейчас мы имеем возможность просто говорить его имя, но помните, что имя Нараяна это не годится. Господь не годится. Кришна годится. Какие еще годятся?
А?
Те имена, которые есть в духовном мире, годятся. Те имена, которые есть в материальном мире, не годятся. Брахман, Параматма не годится. Вот. И отвечает Господь ему. Верховный Господь сказал Брахму, это текст 63-й. Дурвасамуна оскорбляет царя Амбаришу. Глава 9. Я всецело нахожусь во власти моих преданных. На самом деле у меня нет независимости. Мои преданные не имеют никаких материальных желаний, поэтому я нахожусь только в их сердцах. Что говорить о них, когда даже те, кто предан моим преданным, очень дороги мне. В общем, что он этим говорит? Говорит, я не могу тебе помочь. Иди к преданным, они разберутся. В материальном мире Господь проявляется через преданных. Не сам по себе. Сам по себе он приходит, когда, ну, как-то, вот, через преданных. То есть преданный, форма Господа. Вот хотите увидеть Бога, посмотрите друг на друга. Вот. Она или заполнена Господом, или не заполнена Господом. И от нас только зависит ключ. Ключ у нас. У нас есть ключ, у нас есть замок, у нас есть все и только наше желание. Только наше желание. Каждый, нет ни одного человека, который бы, ну как игрушки, которые надо завести. Вот в магазине стоят рядами, да, вот надо завести. И мы можем по нашему желанию. Почему? Потому что свобода воли Господь подарил, а он как бы не склонен забирать назад свои подарки. Вот он нашу, о чем мы не вытворяли, он нашу свободу воли, ну, не забирает. Подарок, потому что вот, вот так вот получилось. И вот пока Сударшина там подпирает, а этот ему говорит. Чистый преданный всегда в моем сердце, а я всегда в сердце чистого преданного. Мои преданные не хотят знать ни о чем другом, кроме меня, а я не знаю никого, кроме них. Итак, если взять в рамках религии, дьяна опасна. В каком смысле? Если говорить о чем-то, кроме Господа. О чем-то, кроме Господа, говорить о чем-то другом, это гьяна. Ну, способна скрыть Господа еще дальше. А оказывается, надо вот это, вот это, вот это. Вот. И поэтому чистый преданный просто о Господе говорит. Если вы говорите о Господе, вот и все. Да? Вот пока вы только думаете о нем, только говорите о нем, вы на этот период времени чистый преданный. Чистый преданный. И что бы вы ни делали, в каком положении вы ни находились? Потому что у нас мотивация, где наше внимание? Больше ничего нашего нету. Это все остальное не наше. И только если я направляю в это русло, все. Все. И в этот момент все Божье. А если я еще и не просто говорю, там, вала-вала, а еще и делаю в связи с этим, ну вот уже и совсем хорошо. И тогда я нахожусь в сердце Господа. И это сердце Господа проявляется здесь. И здесь локально образуется духовный мир. Вот. Какой-то вот такая вот пляма какая-то, да. И все, кто попадает в это, в поле действия, автоматически начинают, ну, более-менее себя хорошо вести. Я знаю, вот, ну, не только это на Индостане, это везде такая традиция, если где-то заводится какой-то там отшельник, который только вот об этом больше ни о чем, и он где-то, когда путешествует, его стараются прикормить, чтобы он подольше там оставался. Потому что, когда он тут остается и что-то там себе молится, никому не интересно, что он молится, но все знают точно, что в этом селе уже никто не болеет, все там, никто не разводится, все склоки прекращены, все там и так далее. Вот просто его, зона его действия. Он принес за собой вот этот вот духовный мир, Божий мир. В Божьем мире жить хорошо. Вот. И когда он уходит, некоторое время это сохраняется. Это текст 68-й. 68-й, тоже 9-й, песня. Дурваса Муни, великий браман-мистик, просто не понял, что к чему. Это имеется в виду, когда он там, ну, оскорбление совершил этому. В этом заключалась разница между чистым преданным и так называемым знатоком вед. Преданные, всегда находясь в сердце Господа, получают указания от Него самого. В Бхагавад-гите 10.11 Господь сам подтверждает это. «И сострадание к ним, я пребывающий в их сердцах, факелом знания рассеивает тьму, рожденной из невежества». Преданный действует только по воле Верховной Личности Бога. Даже самый выдающийся и опытный ученый не в силах понять поступки вайшнава, чистого преданного. Поэтому никто не должен осуждать вайшнава. Вайшнав знает свое дело. Любой его поступок совершенен, ибо он все делает, подчиняясь воле Верховной Личности Бога. И никакой головной боли, что делать, что не делать. Он точно знает, что делать. Ну, уже дочитаю это. Это по поводу того, что Дурваса Муни, который вот умник великий, да, он не понял этого вайшнава, он не понял, что он делает. А там, помните, какая была история? Он просто пришел этот браман Дурваса Муни, и а тому надо было пост закончить. И он выпил воды. Водой закончил этот пост. А по тем суровым обычаям тех времен, гость пришел, и он говорит: о, ты смотри, он что-то принял себе в рот, не накормив меня. Какой негодяй. Вот и поэтому он разгневался. А тот делал пост. Вот смотрите, вайшнав делал он этот пост, он делал не для себя, он это делал для Господа. Мы постимся, чтобы у нас, и читаем, если вот это попощусь, то в 1000 раз увеличится у меня вот это, вот это, вот это. Нет. Вот тот Махараджа, он делал не для этого. Почему? Знаете, кто читает Экадаши, говорит: ух ты, вот это благоприятный пост, когда же его закончить, смотри, сколько вот, аж не унесу, да? Вот. У него проблем столько. Вот что он хочет унести, это проблемы свои. А этот вайшнав написано, он вообще не болит голова, чтобы ему лучше было, хуже, он думает, что Господу сделать. И написано, Господь за ним все вот это вот почищает так, что регламентированно я так даже не смогу сделать. Любое так называемое могущество, направленное против преданного, навредит лишь обладателю этого могущества, и страдать будет оскорбитель. Но это Господь говорит этому Дурваса Муни. Для брамана аскетизм и ученость несомненно благодатные, но если обладатель этих достоинств не знает, как себя вести, они для него очень опасны. А написано, что никто не знает, как себя вести, если Господь из сердца не подскажет. Шрила Прабхупада в комментарии говорит в Бхагавад-гите, никто не знает, как. Вот ты будешь 7 пядей во лбу, ты все выучишь, но никто не знает, как себя вести. Ни один человек. И в то же время каждый человек знает, как себя вести, и какую шлоку где применять, и какое правило где применять, если он просто прислушается к своей совести. Это как минимум. Как совесть, как минимум. Совесть, этот минимум имеет все. Все. Это мне напоминает, когда я работал на втором Запорожье, там, в путевом хозяйстве, у нас была зарплата так. Большая-большая сумма названа, если все будет очень здорово, очень вот здорово, вы получите вот. Но больше вы не получите. Но если у вас там путеизмеритель пройдет и насчитает, настукает такие-то баллы, значит вот столько минус. Если у вас вот такое нарушение на работе будет, минус, минус, минус. И они всегда были. То есть был сделан идеал, этот идеал оплачивается по самому высокому стандарту, там начальник столько не получает. Но никто не получал это, потому что, ну, понятно, Кали-Юга, то там, и мы понимали, что нереально. Но так же было, что если вы... И там было, вот, а все остальное на штрафных санкциях. Если все штрафные санкции применить, то может наступить момент, когда я буду в минусах. Понимаете, да? То есть я буду работать, но если случилось то, то и вот то еще, и когда посчитали, я отработал месяц, а государство должен. Вот. Ну, конечно, ну, абсурд, я же работал реально, да? Это время я должен питаться чем-то. Вот. И поэтому там была такая поправка. Независимо ни от чего, что все, вот если все тут рухнет и взорвется, то вот, вот, вот столько вот ты получишь обязательно. Вот. И вот это столько в материальном мире мы имеем подсказку Господа как совести. Это всегда. Вот, что бы ты ни понарушал, а вот это вот, вот будет. Вот это будет. Потому что если это слушать совесть, это не роскошь. Слышать голос Господа не роскошь, это прожиточный минимум. Это прожиточный, это вот это самый край. И это имеют все. Это даже духовная практика тут вообще ни при чем. Слышать голос Господа – это не духовная практика. Это потому что, как только ты перестаешь это слышать, все, ты полностью труп. Вот такой зомби ходит. Понимаете? Вот. Итак, дочитаем. Для брахмана аскетизм за ученость несомненно благодатны, но если обладатели достоинств не знают, как себя вести, они для него очень опасны. И опасность заключается в том, что если это аскетизм и ученость набрана не под руководством Господа, если она набрана не под руководством Господа, увеличивается, то есть человек сам становится Господом, и зачем ему тогда Господь сердце, да? Он сам все уже знает. Комментарий, это 70-й текст, песня 9-й. Говорится, что драгоценный камень обладает огромной ценностью, но если он украшает голову змеи, он опасен, несмотря на свою ценность. Подобно этому, когда безбожник достигает больших успехов, видите, безбожник может достигнуть больших успехов, говорится. В науке становится очень аскетичным. То есть это не религиозная практика. Вот. Хирани Кашипу там вспомнить, да? Он и умный, и аскетичный был. Вот. Его успехи опасны для всего общества. То есть этот человек... То есть нормально, если бы вот было все нормально. Если было все нормально. Каждый бы слушал Господа, каждый бы потихонечку становился личностью, каждый представлял бы из себя какую-то часть Господа, потому что один так представляет из себя, Господь такой, Господь такой. И Господь это было вот все общество, это как бы тело Господа. Да. Ну кто-то говорит, нет, подождите, Господь это ж я. Знаете, такой прыщ на теле такой, он такой красный. И вот Господь их выдавливает периодически. И когда человек достигает больших успехов в аскетизме и в гьяне, Господь, вот внимание, это чтобы не осуждали никогда, Господь лично погружает этих людей в большой грех, И этим спасает их. Потому что, и тогда этот грех настолько виден в грех. И вот человек достиг, вон уже такой утонченный, вот такой прозрачный, и тогда бах, какой-то грех. Это выдавили прыщ. Дорогой, ты не Господь. Раз. Господь тут один я. То есть это можно в материальном мире, пожалуйста, хоть 100 порций будь Господом, будешь ты кшатриям великим, и тебе будут поклоняться все страны и народы. Не вопрос, это разрешено ведами. Но в религиозной практике Господь уже есть, уже место занято. Вот так отличается Божий мир от мира материального. Мир Господ и мир Божий. И самое главное, остаться человеком. Что значит остаться человеком? Перестать быть животным и остаться человеком. Ребенок – это заготовка для чистого преданного. Эта заготовка, ну, до 14 лет нормально. После 14 лет я сказал, откуда вот это все, почему насчет грехастха ашрама, насчет семьи, вот эта психология, все такое, это самое главное. Если там малейшее насилие, то вожделение перерождается в желание стать Господом, чтобы меня наслаждали, чтобы меня окружали, чтобы вокруг меня все крутилось. Вот. И это не сексуальное влечение, еще раз, потому что вот, это базовое понятие, не сексуальное влечение, а просто не строить жизнь друг другу. В семье должна быть рогануга, никакой садханы в семье, рогануга. В семье должен быть духовный мир. Если в семье... И каждая семья по-разному. Если в семье это будет, человек готов к духовной практике. Если в семье это не будет, человек не, Господь не сможет использовать этого человека. Потому что вожделение не даст. Вожделение гасится хорошими отношениями от близких людей. Чтобы забыл ты там за карму, кто кому сколько что должен. Просто хорошие отношения. Статистика такова. Люди, которые, просто как демоны становятся, посмотри на их семью. Там садхана бхакти. Но там нет семьи. Там может быть все, что угодно, но чтобы не ругались. Ну, Бог с ним, с этим царем Амбаришу. Итак, йог-мистик окончательно подчиняет уму своей власти, прекратив материальное существование, достигает царства Бога. Это про преданных. Преданные, они йоги-мистики. Почему? Потому что вместо всякой йоги, им просто надо наладить связь с Господом, и Господь займется этим. И прекратив материальное существование, это не значит помереть. Это значит прекратить беспокоиться, прекратить выживать. Вот. Довериться Господу. Вот и все. Вопросы? Вопрос есть? По Царству Божию вопрос есть? Да, слушаю. Что-что?
Желание. Желание, да, чистого преданного, просто служить Богу, удовлетворять его.
Ага.
А вот есть еще свои желания, да, под руководством Бога. И
да.
Как бы теоретически-то ты знаешь, что надо Богу служить.
Угу.
А практически у тебя есть вот такие вот желания, сейчас свои.
Угу.
Ну и как бы вот это же понимание, что нужно Богу все, оно как бы получается, что ты и свои как бы не можешь.
Вот смотрите. У меня есть друг, он был в Афгане. В Афганистане. И мы с ним иногда разговариваем, я говорю, если бы ты когда воевал в Афганистане, и ты бы знал, что ни Афганистану это не надо, ни Советскому Союзу этого не надо, ну нет Советского Союза. То есть где вот эта держава, где что? Ты бы воевал? Он сказал бы, да, воевал. Я говорю, ну а зачем? Он говорит, ради ребят. Не ради державы, не ради системы, а ради того, что вот рядом с ним эти ребята, вот, если он не будет воевать, их убьют ради ребят. И это он такой простой пример. Сознание Кришны вот точно такое же. Мы должны служить. Кришна сам говорит: преданный мой тот, не кто мне преданный, а кто преданный моим преданным. И вот кто. Я, например, был много раз на грани уйти, вот видя это беспредел, не понимая, что там план Божий за этим и все. Но единственное, почему я остался, из-за ребят. Потому что как я брошу людей, и это меня удержало. И в то же время я знаю очень много людей. Один, например, вот даже он был в Запорожье, тут рисовал, и это вся ятра его слушала. Он говорит, самое главное, этот человек говорит, самое главное, он жив до сих пор. Самое главное, он качество начал перечислять. Он говорил, ну, качества преданные какие там, экзаменовать начал. Все говорили, говорили, он говорит, а я вот напишу самое главное качество, преданность искон. У этого человека никогда не было друзей. Никогда не было друзей. Сейчас он в интернете льет грязь на искон. Понимаете? Человек, который думал, он системник. Он системник. Системы меняются, они меняются названия, но сознание Кришны остается сознанием Кришны. Преданные Кришны остаются преданными Кришны. И поэтому я говорю, что на самом деле это легче. Это не организация, это просто преданные. Преданные, которые идут, и я ради них что-то делаю, Господь говорит, все, киджай, хорошо. И нам это естественно и легко. Естественно, легко и удержаться в организации, и как бы не было плохо, вот это общество преданных, мы говорим, общество преданных, из-за ребят. Как тот в Афгане воевал, он говорит, из-за ребят, из-за Родины. Как это, говорит, какая Родина, какая Родина? Эта Родина меняла уже название, то она была царская, то она была там такая, то сякая, то советская, то непонятно какая. Но Родина, это вот это мое село, вот это моя земля, как бы она ни называлась, вот ради этого. Ради людей, которых вот я с ними здороваюсь каждый день. Вот ради этого легче? Легче. Вот осознание Кришны, оно такое же. Оно простое, доступное. Простое. Еще раз, простое. И доступное. Как этот, как один человек говорит. В общем, это человек, который, в общем, ну, проблема на ятре, это... Ему говорят, ну как положение на ятре? На ятре положение непростое. Вот он сам проблема, он говорит, ну непростое. Для простого все просто. Для вот этих вот крученных всяких вот сложных, оно, а что такое сложное? Сложное это, очень сложно имитировать духовную жизнь, если ты материальной жизнью живешь. Ну невозможно. То есть сложности, в принципе, ее нету. Ее нету. Простота есть. Простота какая? Ты или Господь, или у тебя есть Господь. Все, вот вся простота. Как только я немножко Господь, ну максимум ты можешь быть представителем Бога, и не дай Бог ты сам это считаешь еще. Вот. Ты представитель, и все. И чуть что, ты должен стрелки сразу туда, вся слава Прабхупаде, вся слава там туда-туда. Вот. Не принимать на себя ни в коем случае. Сразу зато Господь уходит. Не задирать, в общем, нос. Угу. Еще вопросы есть?
Царина, королева, а он на ней женится. Он говорит, что мне, говорит, более важнее, говорит, царство небесное. И потом там, не знаю,
не знаю.
Мне интересно было узнать, просто, насколько это был шаг правильный,
Ну, материализм говорит объемами. Вот там больше, там меньше, а духовность, она ну, не количеством мерится. Да. Я просто вот очень много историй, например, вот история Будды. Будда, как он стал Буддой? Перед предыдущим воплощением он. То есть он уже, он такой, уже весь просветленный, он многим мог что-то там рассказать. И он просто шел, и там тигрица попала в ущелье и родила там двух тигрят, и она уже готовила их съесть. И вот он просто кинулся туда, чтобы разбиться, и она его съела, тело, да. Как кажется, ну нерентабельно, да, сколько ж мог был человек сделать, да. Вот. Но потом они стали учениками его в следующем воплощении. То есть на самом деле, или вот еще один был, это реальный, ну Будда как бы далеко был, а вот я не знаю, какой, не помню имя святого, и за ним охотились, англичане охотились. Почему? Потому что ну, социальную власть индусы признавали, но когда там святой появлялся, они сразу все бросали, и там, потому что все. Бросали работу, потому что вот он, ну им не нравилось. И было объявлено за его голову что-то очень много. И вот он даже а поймать его не могли, потому что его прятали ну, по селам. Англичане не могли найти его. И однажды он шел из села в село по дороге один. Встретил одного крестьянина, который был удручен с виду. Он говорит, а что за проблема? Он говорит, та проблема... что в общем хоть ложись и помирай, надо или в рабство отдавать кого-то из членов семьи, или я не знаю что, но в общем деньги надо. Он говорит, о, у меня как раз есть, пошли. И они пошли, дошли до первой заставы англичан. И он говорит, вы вот такого ищете, да? Да. Ну вот, я, вот это я. Выделите из этой суммы вот ему, я сдаюсь. И это был капитан, в звании капитана, человек, который это, он был настолько ну, шокирован таким поведением, что дал деньги крестьянину, говорит, и ты иди отсюда, я тебя не видел. То есть он не мог. Утама от Хикари может такие поступки делать, потому что он не проиграет никогда. Но если так попробует делать человек, который... То есть сразу кажется, вот очень выгодно быть вот там, в Хикари, да? Ходи, что хочешь, делай, что хочешь, да? И, а если осталось вожделение, и мы хотим перескочить в ту категорию со своими желаниями, ну не получается. Это было, как мне рассказывала одна женщина. Вот она живет на... Не помню, на третьем этаже, а на втором этаже у нее живет из СБУ. Ну, он уже в отставке. И он невыносимый тип. А рядом, что характерно, с этим с СБУшником, ну, рядом уголовник живет какой-то, криминал. То есть я сразу, когда нас говорила, я вспомнил, что ну, одна варна одна. Вот, друг друга. Вот. И они дружат. Вот. И они дружат. И они оба ее сильно достают. Достают, так выпивают вместе. Ну, делать-то нечего. Он на пенсии. А денег хватает у того и того. И она стала молиться Иисусу Христу, чтобы Иисус Христос сделал, чтобы... Моя квартира ну, была под охраной, чтобы они туда ничего не это самое. Вот. Вот. И накажи этих негодяев, Господи. Потому что они вот-вот не по твоим законам. И вот когда только она начала молиться, и она долго молилась, и так, ну, долго, в смысле, день, два, три, и было все хорошо, ее просто так в страхе держали, и они как-то успокаивались. Ну и она немножко разошлась и стала к молитве добавлять, что Господи, а высели их отсюда, а посели туда нормальных людей, чтобы вот территория была полностью твоя, Божья, и мы тут ходили, тебе служили. И после этого, это было, кстати, на 8 марта, и на 8 марта ее ждал подарок. Она пришла домой однажды, открыла дверь, зашла, оглянулась, смотрит, ее дверь, там дермантиной так обшитая снутри, да, она порезана. Порезана дверь, она так, ну, кто-то, значит, заходил. Кто-то заходил, а что делать? Вот. Ну, наверное, СБУшник, наверное, он прослушку поставил. Ну, в принципе, при его как бы квалификации мог бы сделать, да. И он, наверное, он говорит, и она же догадалась, он услышал, что его проклинаю, и говорит, вот сделал мне такое. А дальше хуже было, она просто возвращается и говорит, на полчаса в магазин прихожу, там еще порезано вот так вот. И у нее ну, страшно, просто страшно. Ну, в ее отсутствии кто-то хозяйничает в квартире.
Там деньги лежали открытые.
Да, вот тут есть свидетели, да, этого случая. Да, деньги никто не берет, ничего, но ужас какой, да, ужас. То есть дверь, что делать, что делать? Я говорю, перестань так молиться. Ну, надо, говорит, ну, дверь, конечно, замок надо менять, потому что, ну, чтобы не было искушений. Хотя при их квалификации какая разница. Просто возьми и помолись, как ты молилась раньше. Еще извинись перед Господом за то, что ты решил воспользоваться им как дубинкой, чтобы там их... Да. Ну, мало ли тебе они не нравятся. Они тоже Божьи люди, в конце концов. Она говорит, и молиться надо громко, чтобы они услышали. Что я извиняюсь, что больше это. Я говорю, не-не-не, молиться можно как раз это. Не в микрофон, а вот как вот. Просто молись и все. Что ты... И сразу что-то случится. Потому что ты не понимаешь, насколько Господь могуществен, если Он тебе... Если ты реально... Но не состояние, что Он реально ему будет молиться, да? Потому что, ну, страшно. Где прибежище? Никто ж не защитит. Вот. То это... Никто не сможет, потому что, говорю, Господь внутри каждого. Если даже человек не хочет его слышать, он заставит этого. Он просто не дойдет, у него сердце сожмется до квартиры, или что-то там парализует, или что-то, или просто как сильный. Но обычно, говорю, обычно, если человек так молится и понимает, что это он виноват, какой бы ни был уровень уголовник, его совесть просто пробивает. Он просто... Ты святых с них сделаешь вот этой молитвой. Я таких случаев знаю просто бесчисленное множество. Я не знаю, сколько их знаю. Да. Ну, то есть вот и все. Но самое главное во всех делах, буду заканчивать перерыв, а там продолжим, да? Перерыв. Самое главное, что я хочу, чтобы как бы у нас застряло в головах. Тот маленький момент. Маленький момент. Мы делаем вот это вот там самбанда, там бхакти-видея, прямо про йоджина, все такое, все учим. Но если в семье есть диктат, бесполезно. Почему? Потому что вожделение перерастает в такие вот эти вот. И никакое изучение грехастха ашрам не поможет. Ко мне приходили, говорят, а что ты про грехастха ашрам не рассказываешь? Я говорю, не знаю. Вот, ко мне приходит человек, а он это, он знает, как грехастха ашрам, и разрушил свой брак этим грехастха ашрам. Он разрушил свой брак. Вот. Он говорит, а что ты не рассказываешь? Я говорю, я не рассказываю, но сколько к тебе за последний месяц обращалась грехастха по поводу семьи? Он говорит, нет. А ко мне, ну Раз семь. Я уже не помню, какой я. Я не помню, чтобы я не был ни грехастха. Когда стаж перевалил за 30 лет, я уже перестал там считать, сколько я грехастха. Мне кажется, сейчас я, кажется, родился грехастхой. Да. Вот. И там было все. Я совершенно не контролирую, что там происходит. А там все происходит нормально. Что его контролировать? Потому что рага-нуга там должна быть. Ничего не надо строить, невозможно построить. Там уже у каждого все свое. Просто перестань там что-то делать и отдай это Господу. Вот и все. Вот там предание будет. Если там предания не будет, ты просто воспитаешь себя зверя, выйдешь вот это, в какую бы ты организации ни был. Ничего не помню. И в том числе в духовной организации. Ты не сможешь быть квалифицирован в духовной организации. Такая простая вещь. Не надо философствовать в семье. Когда ты предаешься, ты что, философствуешь? Нет. Кришна говорит, беспрекословно предавайся. Просто беспрекословно это. Вот ты смотришь, что у тебя там вот в семье, и что сердце говорит, то и делаешь. Не рассуждаешь. Ты только начинаешь рассуждать. Рассуждать это встать над ситуацией. Нельзя быть в ситуации и видеть ее. Тебе не надо видеть, тебе надо подчиняться ситуации. Тебе надо подчиняться этому процессу. Если ты выйдешь из процесса, а ты потом туда не войдешь назад. Может, только с уровня другого можно как-то разрулить. И вот эти выяснения отношений, это вообще провокация страшная. Договора там пишут. Вот с этого начинается, с простого. То есть у нас есть, естественно, ячейка общества, как говорил классик. И Бхагаватам говорит, это тоже это ячейка общества. Семья это ячейка общества. Семья это действующая единица общества. Семья это не для себя, а это единица общества. И вот оттуда начинает. И что там будет твориться? Да хоть что там будет твориться. Все равно это не должно тебя смущать. Главное, хоть как вот оно. Все равно. Если ты постараешься там исправить, то у тебя вся жизнь будет. Очень много я знаю семей, которые идеально их любят. Они огромную политическую или там экономическую какую-то функцию в государстве все это делают. Прихожу в семье, я думаю, там как на картинке. Нет, там такое сельпо. Вот. И главное, что он несчастлив. Вот что. Вот им это нравится. Он говорит, а это наше, ну, наше дело. Все. У них там вот свой духовный мир какой-то. Ну вот он такой. Нравится, нравится. Кого-то мешает, не мешает никому. Все. Какие вопросы? И не лезьте никому в семью тоже. Ну все, перерывчик, да? Минут на пять.